разумеется, машина глобального вранья работает в Российской Федерации, работает в отличие от всего остального. Вообще, надо понимать, что любой звук в эфире российского телевидения, это даже кашель, даже пук, даже скрип, это и то всегда ложь. Я уж не говорю о словах. Ну, а если уж вдруг из бункера вылез сам Путин, то это вранье государственной важности, вранье особо масштабное. Короче, важнейшим из всех искусств для нас является орешник. Именно это должен был бы, ухмыляясь, сказать Путин после того, как попробовал напустить ужаса при помощи своего аналога внятного блефа. Но напустил он, надо сказать, его только на русских. Да, на них блеф произвел гипнотическое впечатление. Измученные уже позорностью и бессмысленностью войны, в которую их намертво втравил Путин, они обрадовались тому, что можно вновь вздыбить шерсть на животе, ногах и напомнить миру, что они не только слепые замерзшие орки на костылях, которые тысячами трупируются на Донбассе и гниют в трупсортировочных цехах, а некая, понимаешь ли, страшная сила, которая из разных отверстий государственного организма может достать очень опасные дубины. Ну, вообще, надо сказать, что блеф – это тот простейший прием, которым любой чекист должен владеть в совершенстве. Путин не исключение. Боеголовки его фейка, его блефа разделились, правда, но все они вдарили только по мозгам внутри России. Да, провинциальные алкоголики Читы и Брянска на рожах своих расчесали мох, загудели и потащились в военкоматы за миллионами. У Проханова, наконец, от гордости отошли воды. Дугин, обратите внимание, трясется от счастья, как гном на перфораторе. Ну, а всех остальных тоже колбасит. И тремор величия восстановился на какое-то время. Ритм тремора этого величия. То есть страна мертвецов на пару суток вновь уверовала в свою страшность для мира живых. Хотя все это очередной блеф кремлевского Вова, родственный арматам и другим магическим аналогов нетным объектам. Но ни на кого более, надо сказать, путинский блеф впечатления не произвел. Вашингтон, Брюссель, учуев в этом всем очередную армату, отреагировал так, брезгливым щелчком, который сразу отправил этот блеф в корзину. Реакция есть, конечно, есть, но она не испуганная, а скорее брезгливая и жалостливая. Поскольку идея орешника родилась поспешно и в торопях, но, разумеется, не продумали и название. Орешник. Орешник. Упущен тот фактор, что томагавк, как известно, легко рубит орешник, как и любую другую древесину. Вообще бы, если бы Остин-2, английский броневичок, с которого в свое время тряс кепка Ленин, не угнали бы в 92-м году неизвестные хулиганы, сейчас там муляж, а ленинскую кепку не сожрала бы в запасниках музея моль, то у Путина была бы возможность, конечно, блефовать с броневичка, это было бы живописнее. Помимо всего прочего, это вынудило бы его шевелить ручками, а не обнадеживать весь интернет тем, что упыря парализовало. 2 дня все только и обсуждали ручки Путина. Хотя, вы знаете, надо отдать ему должное. Путин прекрасно владеет искусством военной лжи. А военная ложь – это серьезная наука, это искусство. И тот, кто владеет приемами военной лжи, он, собственно говоря, и пишет, ну, по крайней мере, для своей территории историю. Главное – интонация, с которой сообщается о победе, в данном случае об Орешнике. Ну и, разумеется, играет огромную роль высота, с которой сообщено. Когда царь с трона называет банальное и позорное поражение огромной победой, всем остальным, включая историков, остается лишь повторить этот бред. Ну вот хрестоматийный пример – это Бородино, к примеру. Старый педофил Кутузов отхватил ордена и табакерки в бриллиантах за этот проигрыш. При том, что русская армия имела глобальное превосходство в численности войск, артиллерии. Тем не менее, она была разбита, отступила. Местами в большом беспорядке, то есть бежала. И напомню, что эта битва была далеко даже не за Бородинское поле, а именно за Москву. И как бы не пытались русские историки-патриоты наслюнявить вот хотя бы какую-то ничью. Но в Бородинском сражении это никак не получается. Это было стратегическое поражение. Армия была разбита, отступила. Москва, важнейший город, была сдана. И удирая от конфланских гусар, хитрый старый педофил Кутузов думал, что делать. Что делать, как оправдываться. Как оправдываться, при том, что действительно его преимущество было очень большим. Как отмазываться от отступления, бросания Москвы, 30 тысяч раненых, полного поражения ему, Кутузову, грозило разжалование, вечная опалка и ссылка. И трясясь в кибитке, он придумал, конечно, гениальный выход. Он рапортовал о победе. Но это же потрясающе. И царь подхватил эту абсурдную игру. И в том, что его слова о победе являются правдой, но поверили все после того, как Александр, включившийся в эту игру, наградил Кутузова титулами и всякими бриллиантовыми шалобушками. Это серьезная всегда командная игра. Потом в нее вписались всякие там Левушки Толстые, Пушкин и Миша Лермонтова. И позорное поражение под Москвой стало днем воинской славы. То есть военная ложь – это продуманный комплекс нужных вымыслов. Это такое же военное спецсредство, как, не знаю, как иприт, например, да, как хлороцетонофенон, как мины, как РЭП. Любая война стоит на плечах народа, которому постоянно нужно скармливать какой-нибудь бред. Он не живет без бреда. Причем военная ложь всегда была важным инструментом пропаганды. Вспомним Первую мировую или русско-японскую войну. О ней тогда тоже врали тогдашние Скобеевы, Соловьевы. И эта госложь великолепно усваивалась, резонировала в мозгах простонародья самым забавным образом. Тех, кто отказывался верить в официальную бредятину, тут же записывали, разумеется, в шпионы-предатели. Вот если мы возьмем самарский курьер Бузулукского уезда за 904 год, там написано: наши крестьяне очень интересуются войной, разговором нет конца, убеждены, что жив Скобелев. Одни говорят, что Скобелев явился на войну под видом Линевича, другие под видом Алексеева. Про погибшего Макаров рассказывают, что на месте, где погиб эсминец, по-моему, Петропавловск, спускали водолаза, и он нашел броненосец целым, а Макарова со своей команде в каюте. Тот молился Богу перед паникадилом. И Макаров объяснил водолазу, что как окончится война, он выйдет из-под воды. То есть вот такой вот, так интересно резонировал всегда государственный бред в народных мозгах. А чем больше он резонирует, тем больше у режима возможности продолжать идиотическую войну. верят и в орешник. Правда, да, правда, она всегда более надежная, серьезная категория, но у нее есть недостаток. Один важный недостаток, она всегда на 3, 4, 5 тонов тусклее, чем ложь. Ложь всегда живописнее. Ложь всегда гарантированно с большим успехом вцепляется в народный мозг. Вот Государственный институт русского языка назвал словом 2024 года слово «Пушкин». Не в том смысле, что Пушкин вместо масла. Нет, просто Пушкин. И это, конечно, высосанная из пальца ложь, а возможно даже не из пальца. Словом, 2024 года в России была, есть и в ближайшее время будет только существительная смерть. Причем смерть бессмысленная и позорная. Как вот у всех орков на фронтовых видео. Посмотрите, у меня в телеграм-канале два сильных видео. И видно, что смерть бессмысленная, позорная, как у всех этих орков, брошенных коченеть и сгнивать по воле маньяка в Кремле. Через пару-тройку лет, я полагаю, русские орки, уцелевшие в окопных бойнях, будут всеми силами выжигать, вымарывать, вытравливать из своих биографий даже намек на свое участие в преступной оккупации Украины. Это будет жутким позором. Ну, а те, что остались разлагаться в лесополосах или уехали в трубсортировочные цеха, будут прокляты и забыты. Возможно, то, что от них останется, сгребут бульдозеры в ямы, хлорируют толстым слоем хлорки и закопают. Ну, а сверху, возможно, начертают слова Виктора Астафьева. Классика, между прочим, советской литературы. Фронтовика, добровольца. Героя, если вам угодно. И по меркам литературы очень солидного писателя, который писал «Советская военщина». Это то же самое, что сегодняшняя. «Советская военщина» – самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Откройте Виктора Астафьева и убедитесь в том, что я ничего не придумываю. Так, а насчет слова года, зачем им вообще Пушкин? С Пушкиным все тоже очень смешно, потому что вы знаете, что у Пушкина в какой-то момент возник резкий и парадоксальный перекос в казенный патриотизм, и этот перекос приписывают сложным процессам в душе Кудрявого. И легионы советских пушкинистов высчитывают пути вот к этому казенному, тупому, примитивному патриотизму. И почему-то никто не обращает внимания на самые простые факторы, на самые очевидные. Вот как можно не сопоставить даты прилива казенного патриотизма в кудрявую голову и биографические моменты? Пушкину внезапно начали платить огромные деньги. Дали чин, мундир, придворность. Вот когда Пушкин вдруг стал патриотом и начал писать откровенно дегенеративные казенные стихи, прославляющие оккупации соседей и русских мер. Когда? В 831 году он уже был произведен в титулярные советники и в историографы Николая Палкина, царя. И получил зарплаточку 6 тысяч рублей в год. Это архибешеная по тем временам сумма, в 7 раз превышающая ставку чиновника того ранга, которому принадлежал Пушкин. И вот тогда-то, когда он начал мечтать о чине, и посыпались опять венчанным славы, клеветника в России, Бородинская годовщина, началось православие, самодержавие и великорусский национализм. Он же повизгивал. в ответ на реакцию мира на то, что русские вырезали Варшаву. А он повизгивал, когда соединилась, когда нас всех соединила судьба против польских мятежников, озлобленная Европа покамест нападает на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветой. «Ах, ах», — писал Пушкин, — «поскорее родите Соловьева, я к нему пойду стихи свои читать». Но воспевальцы Пушкина почему-то не любят и видеть эту простую и очевидную связь. Ну, то есть элементарно Кудрявого сломали, купили. Русская власть умеет опускать и сажать в дощатый сортир величия любых поэтов и указывать им на их место. Ну, а бакенбарды из этого казенного нужника могут торчать во все стороны. Это я к тому, что все так просто, в общем, в этом мире. Просто да, вот и все становится известно. Агентство Bloomberg получило отчет дирекции национальной разведки США об убийствах политических противников президента России Путина за границей. А отчет был частично, не все фамилии, рассекречен. И в документе перечисляется длинный ряд убийств с 2006 года. Разведка уверена в том, что они были совершены российскими спецслужбами за границей и санкционированы лично Путиным. Весь список успехов Путина, надо сказать, это перечень безнаказанных преступлений, торжества зла и садизма. Впрочем, России, ну, нравится. Нравится иметь президентом умалишенного убийцу, находящегося в международном розыске. Сегодня у россиян, в общем, у тех, кто прочтет отчет Блумберга, добавится причин для гордости своим начальникам. Разведка США опубликовала часть списка лиц, убитых по приказу Путина за пределами России. Их довольно много. Не все операции были успешны. Порой жертвы путинских капризов выживали или становились там, не знаю, инвалидами. Примечательно то, что большая часть смертей совершенно бессмысленная. Людей убивали просто, чтобы доставить удовольствие диктатору или исполнить его прихоть. Никакой опасности эти люди не представляли. Смерти или увечья там, Перепличного, Литвиненко, Ющенко, Скрипалей не решали никаких вопросов. Я многократно говорил, поскольку мы, в общем, одно время с Литвиненко дружили. Литвиненко был очень обаятельным, очень шумным, но абсолютно ничего не знающим и не значащим человеком. Это тоже был во многом очень увлеченный, дерзкий и храбрый, но ни на что не влияющий и не знающий человек. Убивать его не было никакой необходимости. То есть и Скрипали, и Ющенко, они были лишь результатом путинской привычки убивать, которую он многократно демонстрировал, ну а сейчас в одни войны развернул уже просто во всей красе. Ну вот, кстати говоря, тут у нас опять прорезался Буданов, который знает цену своим словам и который так, ну, без особого желания, но тем не менее рассказал о том, какое количество было заготовлено, какое количество украинцев и граждан Украины было заготовлено для геноцида России еще очень давно, задолго до начала войны. И там, в общем, все понятно, что все расстрельные списки, учителя, ветераны АТО, журналисты и даже, как ни странно, местные украинские попы. То есть геноцид готовился сознательно и настойчиво. Так, вот затем есть забавные новости из России. Основы государственности необходимо преподавать с детского сада, заявили в Госдуме. Процесс воспитания настоящих сыновей и дочерей, это те, которые не возражают против того, чтобы накормить собой опарышей. Настоящих сыновей и дочерей Родины надо начинать до того, как они сядут за школьную парту. Ну, действительно, в этом есть некий цимус. Чтобы сделать ребенка бесповоротным идиотом, конечно, дрессировать его надо начинать раньше, чем в школе. И Госдума решила, что штамповка патриотов и рабов государства должна начинаться в детском саду. И депутаты, вероятно, полагают, что полностью послушное население, лишенное всяких запретных мыслей и чуждых желаний, можно сделать, закачивая в детишек бредни про русский мир с 3-4-летнего возраста. Да, идея, конечно, любопытная, но вопрос вообще-то можно было бы решить еще радикальнее. Стоит, наверное, вспомнить опыт многих поколений русских крестьян. Они были уверены, что пол будущего ребенка можно регулировать при зачатии простыми способами. Вот если крестьянская семья нуждалась в мальчике, то в момент зачатия муж должен был быть в крепко завязанной ушанке. А если в хозяйстве по каким-то причинам требовалась девочка, то пикантный процесс глава семьи совершал в завязанном бабьем платке. Сами можете убедиться, есть 10 или 8, по-моему, вот такущих томов археографического бюро князя Тенишева по инициативе и при финансировании князя Тенишева по всем абсолютно губерниям России собирались основные представления, ну там, о бытии, архитектуре, гигиене и в том числе о крестьянских представлениях. Это очень любопытный документ. Ну, Госдуме стоит воскресить опыт поколения и обязать мужей во время прокреации одевать резиновую маску Путина. Причем на жену лучше тоже. Конечно, это может зрелище, может расшатать психику россиянок, но для безостановочных ежегодных родов не требуется устойчивое сознание. Беременеть и проситься, как известно, могут даже полностью невменяемые особи. Ну, я полагаю, никто не сомневался в том, что он это подпишет. Упырь действительно подписал пропаганду, наказание за пропаганду бездетности, там высшая отметка, 5 миллионов наказания за пропаганду чайлдфришности, нетрадиционных отношений, отказ от родов. Ну, вы же сами понимаете, что если вы кого-то собрались родить, то эти дети в любом случае будут несчастны. Ну, несчастны будете и вы тоже. Если путинизм устоит еще в течение какого-то времени, эти дети станут окопным мясом, кормом опарышем. Если путинизм быстро рухнет, то по дымящимся руинам и подвалам бегать с чемоданами гораздо легче, без орущего младенца на руках. Да. Так, ну вы же понимаете, да, там, что многодетность, особенно опасны в этой проповеди, в этой пропаганде многодетные матери после рождения уже 5-го или 6-го ребенка. Потратив молодость и жизнь на непрерывную репродукцию и живя только маткой, они, как правило, эти многодетные матери, маниакальны в стремлении заставить пережить этот кошмар и всех остальных женщин страны и вообще по возможности планеты. Есть очень большие забавности. Есть очень большие забавности по поводу успехов оппозиции. Посмотрите у меня в телеграм-канале, там просто полный текст. которые имело бы смысл прочесть. Ну вот теперь понятно, что к известным способам борьбы, способом борьбы с кроваво-ядерным злом России добавился еще один способ. Секта многострадального и праведного Каца придумала новый способ свержения Путина. Диктатор в страшных мучениях должен сдохнуть от злости во время просмотра альтернативного новогоднего огонька, который готовят Кацарогены. И они пишут, что мы готовим, создаем следующие мирные огоньки 2025, чтобы наполнить новогоднюю ночь. В общем, ищут 48 тысяч евро, но на данный момент собрали только 10. Вот Кацарогены создают специальный огонек без Лепса Бузовой. По их мысли, это, вероятно, заставит орков сложить оружие, путинских генералов рыдать от стыда. То есть, по мысли создателей шоу «Мирные огоньки» – это именно то, что так нужно для прекращения войны и прозрения миллионов. Но беда не только с эмигрантами, оппозиционерами. В самом Мордоре тоже беда, ибо там проблема. Там большая проблема в России. Там голодает гильотина. Там простаивает плаха. И голод гильотины сейчас утолять Путину некем. Ведь понятно, что Кремль должен периодически, но регулярно загрызать парочку вольнодумцев. Но вот с этим проблема, огромная проблема, потому что практически все видимые персонажи послушны и покорны, и даже для всеядного Кремля русская формальная внутрироссийская оппозиция абсолютно несъедобна. Ведь, ну, не каждый день подворачивается Надежда Буянова, над которой можно устроить показательную безжалостную расправу. А все, кто пребывают в стране, они, конечно, тошнотворны на вкус. Даже для Кремля. Трудно представить вообще себе вкус вот этой русской, внутрироссийской формальной оппозиции. Мерзость еще та. Ну, Явлинский – это старый, многократно кастрированный кот, уже потерявший счет кастрациям. И его в разумных количествах можно добавлять только, там, не знаю, в вокзальную шаурму. Но на торжественном обеде в Кремле это блюдо недопустимо. Конечно, можно ради забавы, вот совсем уже, если будет некого, сожрать формально считающегося оппозицией Зюганова. Но Зюганов полностью несъедобен. Это древняя политическая вобла, просоленная в шести думах и полностью одеревеневшая. Зюганов невозможен с пивом, только с азотной кислотой. А режим пока не готов разлить азотку по кремлевским бокалам. Надеждин, Дованков, Дунцова, ну все они имеют стойкий вкус мыльных пузырей. Это не те персонажи, расправа с которыми могла бы порадовать население. И насытить, главное, насытить народную жажду расправ. Отнюдь. Они безвкусные. И они лопаются еще на тарелке от первого же прикосновения ГБшной вилки. Поэтому их и не ест режим. Гиркин, ну да, Гиркин. Его засунули для улучшения его вкусовых качеств. Его маринуют в камере в надежде на то, что он станет там сочнее, вкуснее, но нет. Он там вянет и скукоживается. То есть понятно, что вся оппозиция внутри России, она декоративная, фальшивая, формальная, но режим все равно должен кого-то есть. А вы посмотрите на эти рожи. Они абсолютно несъедобны. У коммуниста Платошкина вкус и запах портянки. Бабурин напоминает неведомый сорт груши. Грудинин с привкусом запревшей клубникой. А вот, ну, Ксюшкой, конечно, закусить можно, но, наверное, еще не пришло время. Конечно, когда дело станет совсем плохо, и она пойдет в ход. Тут режим попробовал на зуб патриота Шлосбергом, но тут же с отвращением его отрыгнул и не пустил даже в тюрьму. То есть это еще те бедолаги, целый месяц стоять за справкой о том, что они дурачки. Ну вот, возвращаясь к демографии, из забавности тоже должны иметь место. Желая, ну, все равно и РПЦ, и режим возвращаются к теме демографии. Посмотрите у меня в телеграм-канале, там любопытные есть выкладки и любопытные вычисления, ну, в общем, объясняющие то, что, вероятно, население России значительно меньше декларируемых 140 миллионов. Я обычно говорю о 140 миллионах, потому что это, ну, некая формальная, официальная цифра, и мне некогда и неинтересно углубляться. Но вот тут нашлись спецы, которые поработали с этим вопросом и выяснили, что и это тоже вранье. Поэтому все время идет возвращение к теме демографии. И вот, желая добиться победы на демографическом фронте, РПЦ предлагает России перенять опыт Кикского монастыря Кипрской православной церкви. Это уникальное, единственное место в мире. Там совершается таинство благодатных труселей, помогающих забеременеть и родить в любом возрасте до 90 лет. Технология таинства там абсолютно элементарна. Дамы сдают там свои стринги, брифы, панталоны инокам мужского монастыря. И, получив труселя, 15 монахов в течение 15 дней носят это бельишко, периодически спрыскивая его на себе святой водой при помощи опрыскивателя. Опытный схимник способен за раз нацепить на себе, там, не знаю, 20 стрингов или 5-6 труселей больших. И, относив эти труселя положенные дни, хорошенько их провоняв и загадив, праведные стрингоносцы отдают их обратно дамам, хозяйкам. За отдельную плату можно договориться о том, чтобы труселями еще дня три протирали мощи святых, которыми очень богат монастырь. Стирать нельзя ни в коем случае, потому что магические свойства труселей убиваются при стирке. А ну, после чего следует обряд облачения и освивать освященные трусы, ритуал благоговейного ношения, ну и почти неизбежная беременность. Там вот у меня это не выдумки, все это. Посмотрите, там есть впечатление дам, которые... Сначала я думала, что это смешно, но когда получила обратно свое белье, почувствовала что-то особенное. Это пишет испытавшая дама, но дальнейшая ее судьба неизвестна. Вот, собственно говоря, и на сегодня самое главное, самое важное. Слава Украине! Да, кстати говоря, по поводу Габышева. Там поднапрягитесь, пожалуйста, и помогите все-таки собрать адвокатской команде денежки на дорогу. Они не просят гонорар, а это даже не им на компот в буфете здания суда. Они просят только на дорогу, потому что, в общем, и у них тоже жизнь нынче тяжкая. И все координаты, куда можно перечислять, посмотрите во вчерашней ленте телеграм-канала Невзоров. Вот, собственно говоря, все на сегодняшний день. Слава Украине! Живи Беларусь! И я вас всех, если не будет завтра ядерной войны, я вас всех обнимаю. Ну, в общем, нет, пока что, если кто-то, у кого-то были серьезные надежды на ядерную войну, они, в общем, пока немножечко отодвигаются. Понятно, что Путин будет делать все, чтобы превратить этот кошмар в реальность и все-таки своего добиться. Но пока у него не получается. Вот все, собственно, что я хотел сказать. Всех обнимаю. До свидания.